Глава вторая. Лейка. Темнело так стремительно, словно тьма хлынула в одно мгновение и растеклась всюду. По небу, улицам, дворам. Октябрь. В домах зажигались огни. Желтый свет фонарей дрожал на мокром асфальте. Ветер шуршал листьями на козырьке крыльца. В форточку горьковато тянуло дымом костра. Осенней холодной сыростью и жарящимся на углях мясом. Нина позавчера рассчитала очередного повара и теперь развлекалась готовкой на всю семью. Приступы ее кулинарной активности длились обычно недолго. От увольнения одного работника до найма следующего. Сегодня в меню экзотика. Костер, шашлыки и печеная картошка. «Шашлык женских рук не терпит», – всплыла в голове фраза из старого фильма. Я закрыла форточку, задернула занавеску. В дверь нетерпеливо поскреблись. В проеме возникла довольно веснушчатая физиономия. Вся в саже и копоти. Мясо сгорело, мы его выкинули. А картошку в костре вообще не нашли. Мама пошла варить макароны. Артём потёр щеку, оставляя грязные разводы. «Айда ко мне, еще потренируемся». «А ты бардак убрал?» «Почти». Увидев это «почти», я только покачала головой. Не детская, а полигон. Брошенный посреди ковра радиоуправляемый танк. Армия роботов из конструктора в кучу деталей, которые не казались лишними. Оборванный плакат с каким-то монстром. Баррикада из диванных подушек, горстка дохлых мух на столе. Отмытый хозяин прочесал цепким взглядом комнату и разочарованно вздохнул. «По-моему, это все». Он подцепил двумя пальцами последнюю жертву и бросил в общую кучу. «Других нет». «Вот и отлично. Осень в этом году выдалась длинная и теплая. Мухи, осенние, тяжелые и ленивые, то исчезали, то снова появлялись в доме. С назойливым гулом медленно кружили в лужицах солнечного света. Сонно чистили крылышки и кусались. Артём носился за ними по всем комнатам. Выслеживал, дожидался, пока те сядут, и... Капля прицельно выпущенной тьмы мгновенно гасила крошечную искорку энергии. Идеальная мухобойка. Еще бы выкидывал сразу, а не таскал к себе на стол. Способность вестников уничтожать чужую жизненную энергию обнаружила случайно и не самым приятным образом. 3 месяца назад в Испании он убил человека. Пусть неумышленно и защищая меня, но убил так же легко, как сейчас муху. Я тогда ужасно испугалась за Артёма, но тот, по-моему, так до конца и не понял, что произошло. Воспринял случившееся как очередную компьютерную игру. Был враг, был аналог кнопки «Победить». Он ее нажал, уничтожил врага и спас принцессу. Глупо кричать про аморальность поступка, прекрасно зная, что эту кнопку придется использовать еще не раз. Выбора нет. Или долгожители Нижнего потока убьют Артёма, или он их. И лучшее, что я могу сделать, научить его не только держать опасную силу под контролем, но и пользоваться ею. Кстати, я уже сталкивалась с сжиганием жизненной энергии. Там, в первородном мире, в пещере, где тьма едва не прикончила меня, я и подумать не могла, что передо мной второй вестник. Около 5000 лет назад несколько одаренных убили его, захватили часть Нижнего потока и переселились туда, обретя подобие вечной жизни. А смерть вестника, вызвавшая мощный выброс энергии, привела к возникновению в потоке первого мира воспоминания. Мирозданию их игры с вечностью аукнулись. Поток слабеет, и только вестники способны восстановить баланс, уничтожив захватчиков. Судя по 50 мирам, это уже не поток, а мавзолей. Артёма в этом списке не будет. Не знаю, каким образом сугубо энергетические личности могут добраться до него в реальности, но выясню. А пока тренировки. Закончатся мухи, тараканов разведу. Нужно поискать в интернете, как их разводят. На сегодня хватит. Я потрепала Артёма по голове. Он сгреб трофейную кучку мух в вазу из-под конфет. Надо не забыть ее выкинуть потом, вместе с вазой. Молодец, направленно гасить энергию отлично получается. Пора усложнить задачу. Да. Его глаза азартно загорелись. Давай в тропики слетаем. Я читал, там такие мухи. Во. Он развел руки на целый метр и восторженно вздохнул. Всю жизнь мечтала. Нет уж, лучше тут. Тараканы действительно выход. На столе истошным писком зашелся телефон, дребезжа и подпрыгивая. Черт, каждый раз вздрагиваю от этого вибровызова. Я подхватила надрывающуюся трубку и замерла, не веря своим глазам. Номер, тот самый номер. Да ну, глупости. Мало ли чего могут хотеть в клинике. Оплата не прошла, очередные бумаги подписать требуются. Или разрешение на смену лекарства. И мне вдомек, что лечить нечего. «Валерия, добрый вечер», — вежливо сказали из трубки. «Главврач?» «Я по поводу Софии. Вы только не волнуйтесь, но она... она ушла». «Ушла? Я ослышалась?» «Наверняка ослышалась. Или в клинике что-то перепутали. Потому что такого не может быть». «Погодите». Язык едва слушался, в ушах нарастал тонкий звон. «Как это?» «Около часа назад, одна, через главные двери. Мы только что заметили ее исчезновение». Голос в трубке продолжал бубнить что-то про форс-мажор, внутреннее расследование и виновных, что будут наказаны. Я бессильно опустилась на край дивана. Слово «ушла» эхом отдавало в глубину сознания. Звон нарастал. «Сосредоточиться». Сонину энергию я не спутаю ни с чьей, никогда. Но ее не было. Нигде в городе и за его ближайшими пределами. «Мы ее ищем», — прорвался голос главврача. «И хотели бы подключить полицию». «Не надо полицию». Я сжала телефон до боли в пальцах. Он оказался обжигающе горячим. «Еду к вам». «Что происходит? Это нереально, совершенно нереально». Я все выдумала, в очередной раз заблудилась в собственных фантазиях. Надо вдохнуть, просто глубже вдохнуть. «Лейка, ты чего?» Меня дергали за руку, испуганно заглядывая в глаза. Нос в рыжих веснушках, пятнышко сажи на виске. Артем. Я медленно выдохнула и прижала его к себе. Набрала номер, выглядывая через плечо. На память, по циферке. Она вернулась. Прошептала я, едва дождавшись ответа. «Кажется. Похоже на то, не уверена. Так, а теперь еще раз по порядку». «Мне из клиники позвонили», — ровно выговорила я. Руки предательски дрожали. «Соня от них ушла. Но я ее не вижу. Подробностей не знаю. Сейчас поеду туда выяснять». Артем махнул и высвободился. Стало холодно. В трубке повисла тишина, лишь вдалеке на том конце раздавался невнятный треск. «Я ее тоже не вижу», — мрачно сообщил Паша. «Вместе выясним, заеду за тобой. Дождись меня, скоро буду». Я кивнула, словно он мог меня видеть. Телефон выскользнул и беззвучно приземлился на диван. «Офигеть!» — выпалил Артем, возбужденно сверкая глазами. «Твоя подруга очнулась? На самом деле?» По-настоящему? И потерялась? Кофе. Мне нужен кофе. На кухне Нина колдовала у плиты, гремя посудой. Арина с постным лицом терла сыр. Артем носился между ними, сочным хрустом жуя яблоко. А я цедила под глотку терпкую горечь и разглядывала календарь на стене. 4. На прошлой неделе было ровно 4 года, как ее нет. Сколько раз я представляла себе этот звонок? Десятки, сотни, тысячи. Проигрывала в голове, понимая, что этого никогда не будет, не случится. Спала в обнимку с телефоном, особенно первый год. Боялась пропустить, не услышать. Ждала, а сама не верила. Ни на секунду не верила. Она очнулась, пришла в себя. Иначе бы не сбежала из клиники. Все эти годы Соня даже в коридор выйти не пыталась. Раскрашивала картинки, говорила что-то бессвязное, насвистывала незатейливые мелодии. Но чаще всего молча сидела и смотрела в одну точку. Любая прогулка заканчивалась, даже не начавшись. А тут взяла и ушла. Это не случайность, точно. По спине пробежал озноб. Я поставила чашку на стол и обхватила руками плечи. Артем подкрался сзади, крепко обнял. «Найдется», прошептал он, щекоча рыжей челкой мой локоть. «Обязательно. Если что, я помогу». Я зажмурилась и чмокнула Артема в макушку, позволив этому чудесному теплу окутать себя целиком. «Найдется. Но где она? Почему ее не видно, черт возьми?» «Спокойно. Если она только что вернулась из потока, энергия могла не успеть восстановиться до конца. Надо выяснить. Сначала надо все выяснить. Выводы потом». «Ужин будет готов через 10 минут». Нина звякнула крышкой и ревниво добавила. «Артем, иди мой руки». «Ну да, Артем мой руки, а Арина будет есть грязными. Ничего не меняется». Я допила кофе, сполоснула чашку и тут же почувствовала приближающуюся энергию. Мощную, знакомую. Вовремя. «У меня дела», — сказала я Нине на спине. Арина меланхолично сунула остаток сыра в вазу с фруктами. Артем подмигнул. «Не знаю, когда вернусь». С улицы настойчиво просигналили. Нина с любопытством выглянула в окно и снисходительно кивнула. Машина стояла прямо за воротами, блестя красными боками в обманчивом свете фонарей. Я забралась на переднее сиденье и пристегнулась. «Ты как?» – тихо спросил Паша. В полумраке салона он наполовину сливался с тенью и казался совершенно спокойным, если бы не рука, слишком крепко сжимавшая руль. «Переживает?» «Не ожидала». «Нормально». Я нетерпеливо посмотрела на мобильный. «Не может быть. Мне звонили всего полчаса назад. Окажется, что прошла целая вечность». «Да поехали уже». Паша молча отвернулся и рывком тронул машину с места. Отчетливо засквозило напряжение. Я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. «Успокоиться. Срочно успокоиться. Дышать глубже, не паниковать на каждой остановке светофора. Считать на ощупь звенья на цепочке браслета. До клиники хватит. Я нужна Соне в ясном сознании, а не в истерическом припадке». Артем прав. Это не должно быть плохо, то, что случилось. Я ведь ждала подобного звонка. Очень. И вот сегодня дождалась. Мечты сбываются, только почему-то совсем неправильно. За кованым забором два этажа каменной громады. Знакомое крыльцо и подсвеченная табличка у дверей. Паша пропустил меня в холл и зашел следом, аккуратно прикрыв двери. Шевельнувшийся было охранник вновь слился с интерьером. Администратор у ресепшена выдала приветливую улыбку. «Добрый вечер». Она убрала за ухо кудряшку и вышколенно отрапортовала. «Вас уже ждут. Пожалуйста, проходите». «Успеется». Паша по-хозяйски облокотился о стойку. «Это вы дежурили, когда София Максимова ушла?» «Не мы», – торопливо открестилась девица и махнула рукой в сторону гардероба. «Они». Оттуда тотчас донесся всхлип и недовольное бурчание. На маленьком диване в углу гардеробной сидели рядом бледная девушка с заплаканным лицом и мужчина средних лет в форме охранника. «Это вы Соню выпустили? Или куда-то отлучались вечером?» – с порога спросила я. «Нет». Мужчина воинственно встопорщил седые усы. «Мимо нас гражданка Максимова не проходила. И пост мы не покидали. Точка». Девушка согласно кивнула. Ее эмоции запульсировали обнаженным комком нитей. Четко блеснули жалость к себе, вкупе со стремлением поплакаться. Значит, Паша за нее взялся. «Видели мы вашу Софию». Она стиснула в ладонях мокрый платок с пятнами алой помады и шмыгнула носом. «Она из коридора появилась. Я пошла к ней узнать, все ли в порядке, а потом свет раз и погас. Недолго, на секундочку. А когда снова зажегся, ее не было. Думаю, испугалась и обратно убежала. Неудивительно, мне и самой как-то не по себе стало. Хотя я темноты не боюсь». Девушка дернула охранника за рукав. «Ну скажи, у тебя то же самое было». «Ну, было», – пробубнил тот, демонстративно сложив руки на груди. «Может, давление скакнуло. Или магнитная буря. Но вот что я вам доложу. За секунду Максимова весь холл пересечь не успела бы. Еще и во тьме кромешной. Не кошка». «Их в чистый лектум выкинула. Оттого и темнота. Это не ошибка и не случайность». Соня очнулась. Действительно очнулась. Добралась до холла, использовала дар. Без сомнений. Она здесь, где-то рядом. Вот только я по-прежнему не вижу ее в городе. «Другой выход есть?» Паша выглянул в холл. «Есть», — встрепенулся охранник. «Но он в 5 часов запирается и опечатывается». «Камеры?» «Над парадным входом, с улицы. Усы одобрительно шевельнулись. В холле нерабочая». «Камеры, камеры!» Девушка заплакала. «Дурацкие эти камеры! Сказали, на записи видно, что она вышла через главные двери. Но как? Мы же не сошли с ума вдвоем?» «Никто не верит», — тоскливо вздохнул охранник. «Говорят, или мы ее выпустили с непонятной целью, или прозевали. Неизвестно, что лучше. От работы отстранили на время расследования. А...» Он безнадежно махнул рукой. «Уволят точно. И разбираться никто не будет. Где я еще такую работу найду в моем-то возрасте?» «Еще и пальто украли. Оранжевое, мое любимое, с большими карманами». Девушка уже скулила, как потерявшийся щенок. «Нет, тут дело не чисто. Мистика какая-то». «Мистика?» Паша вопросительно изогнул бровь и вытащил совсем другую нить из клубка. Судя по освободившейся вспышке спокойствия, решил отыграть назад. «Не нужно валить все в кучу. Скорее всего, Соня выбралась одной ей известным способом. Она мастер на подобные штучки. Пальто у вас украли, когда свет потух. Ту женщину на выходе и зафиксировала камера. Там же лица не видно?» «Не видно, наверное». Парочка с дивана посмотрела на Пашу полными надежды глазами. «Не переживайте», — спокойно продолжил тот и потянул меня в коридор. «У нас к вам претензий нет. Думаю, все закончится благополучно». «Умный ход». Соня применила дар, и привлекать лишнее внимание нам ни к чему. Конечно, в Пашиной теории полно несостыковок, но для начала сойдет, а дальше они сами придумают логичные объяснения. Кабинет главврача словно завис во времени, оторвавшись от остального ультрамодного интерьера и напоминал уютную советскую комнату. 2 книжных шкафа на ножках, следом забитый пухлыми папками секретер, широкие кресла с тканными накидками. Между ними оранжевый абажур торшера с теплым неярким светом. Только сейчас до меня дошло, почему мне тогда понравилась именно эта клиника. Главврач, седой старик профессорской наружности, жестом предложил сесть, не отрывая трубки от уха. Он прихлебывал чай из щербатой чашки и молча кивал, словно собеседник мог его видеть. Свернув разговор, старик устало потер лоб, очевидно, собираясь с мыслями. «Покажите нам запись», – тихо попросила я, опускаясь в кресло. Он снова кивнул и развернул монитор. Знакомое крыльцо на экране. Хрупкая, болезненно худая фигурка в распахнутом оранжевом пальто, появившаяся из дверей. Девушка стояла в полоборота, длинные светлые волосы прикрывали спину, а челка — лицо. Но я знала наверняка, это она, Соня. Я бы не спутала ее ни с кем, ни за что. Сердце гулко стукнулось о ребра. Я подалась вперед, стараясь ничего не пропустить. Вот она шатнулась, вытерла что-то с подбородка. Кровь. Всегда у нее кровь из носа текла, от любого напряжения. Достала что-то из кармана, закинула в рот, спустилась по лестнице, потопталась в луже, ушла. Ночью, осенью, в больничных тапочках. Паша вполголоса обсуждал что-то с главврачом. Часы над их головами гулко тикали, отщелкивая минуты. Я не сводила взгляда с давно потемневшего монитора. Дура, круглая. Как я себе представляла ее возвращение? Что Соня чудом вырвется из нижнего потока, придет в чувство и будет покорно дожидаться меня, сидя в палате? Ну-ну. Да она никогда не могла даже очередь в магазине спокойно достоять. Обязательно лезла вперед. Нужно найти ее и как можно скорее, пока она во что-нибудь не вляпалась. Торопливо подписав ворох бумаг, подсунутых Пашей, я выскочила за дверь и едва не налетела на Аниту. Розовый беспорядок на голове, кружевная мини-юбка, колготки с кошачьими мордами на коленках. Куратор из совета собственной персоной. Не скажу, что сейчас рада ее видеть. «Приехала, как только узнала», — выпалила она. «Что-то слишком быстро узнала. Выходит, у них есть свои люди в клинике. Лера, ты в порядке?» «Да. Охранник и администратор тоже. Мы их проверили». «Медсестре повезло меньше», — покачала головой Анита. Ее госпитализировали 2 часа назад. Обморок, проблемы с памятью, паника. Еще и медсестра. С явными признаками насильственного проникновения в подсознание. Но почему не обошлось без жертв? Раз паникует, значит очнулась. Раздался над ухом голос Паши. Я вздрогнула. Проблемы с памятью – это прискорбно, но нам на руку. Остальное вылечат. И вряд ли свяжут ее обморок с пропажей пациентки. А дежурившая у двери парочка уверена, что просто выключался свет. Соня была напугана, выдавила я. Не осознавала, что делает. Поэтому ее надо срочно разыскать, вкрадчиво произнесла Анита. Пока больше никто не пострадал. Есть идеи, почему энергетический отпечаток не отсвечивает? Ни одной, призналась я. Может, последствия долгого пребывания за границей? Или отсвечивать уже некому. Эта мысль настолько пугала, что даже думать об этом не хотелось. Не то, что озвучивать. «Куда Соня могла пойти?» — мягко спросила Анита. «Куда угодно», — опередил меня Паша. «По идее, она сейчас плохо соображает. Чисто на рефлексах действует. Стоит проследить за всеми странными случаями в городе и покараулить ее квартиру в центре. Ключа у Сони нет, но вдруг...» «Ясно». Анита задумчиво подергала розовую прядь и с надеждой взглянула на меня. «Я задействую все возможные средства. Обещаю, если мы найдем Соню, ты узнаешь об этом первой. Зла ей никто не желает. Если поймешь, где она, или хоть что-то выяснишь, скажи мне, хорошо?» Я кивнула, отвернулась к окну. На запотевшем стекле расплывался желтый свет одинокого фонаря. Соня любила рисовать на стеклах, выводить узоры, выписывать диковинные знаки. Говорила, что так рождаются истинные шедевры. Секундный порыв, без права на ошибку. Уникальная картинка. Какую не повторишь. И жизнь на мгновение. На мгновение. Я развернулась и пошла прочь. В машине было тепло и сухо. Сыто урчал мотор. Паша молча смотрел на дорогу. Ночной город жил своей жизнью. В домах загорались и гасли огни. Спешили прохожие. И где-то в этой суете была Соня. Одинокая, напуганная, в чужом пальто и больничных тапках. Ужасно хотелось что-то сделать, что угодно, лишь бы найти ее. Вот только что. В голове метались мысли, но внятной не было ни одной. Лишь когда за окном замелькали знакомые двухэтажные дома, я поняла. Хочу домой. Паша невозмутимо развернул машину. Я отправила Артему сообщение, что сегодня не вернусь. Получила в ответ грустный смайлик. И всю дорогу бездумно глядела в окно, пока не показался родной двор. Приземистая пятиэтажка, деревья со спиленными ветками, лавочки огорожены аккуратными заборчиками клумбы. Здесь ничего не меняется. Хорошо. Я отстегнула ремень, потянулась к ручке дверцы. «Остаться с тобой?» — бесцветно спросил Паша. «Нет». Глухой щелчок, шаг наружу. «Мне надо побыть одной». И подумать. Мне очень надо подумать. Ветер в лицо. Мельтешение черных теней на асфальте. В подсохших лужах расползалась грязная муть. Через форточку на первом этаже долетал шум телевизора. Машина не тронулась с места, пока я не закрыла за собой тяжелую дверь подъезда. Дома было темно и душно. Я прошла в комнату, на ходу раздеваясь и включая везде свет. Открыла окно, впустив свежий воздух. Закуталась в найденный в шкафу свитер и села на диван. Когда-то давно мы условились с Соней, если что, встречаться в том мире с водопадом. Вдох через силу, нырок в размере на текущую энергию. Потолок рухнул, стены стекли вниз и впитались в землю. Сквозь ковер проросла трава. Блики солнца в реке, дальний гул скрытого туманом брызг водопада, зависшая над ним радуга. Сони не было. Я стряхнула с плеча бабочку и бессильно опустилась на траву. Только сейчас поняла, что неосознанно весь этот сумасшедший вечер я надеялась увидеть Соню здесь. Подождать? Глупо, она не придет, потому что не помнит. Или не может прийти. Подступил страх. А что, если у Сони была лишь вспышка осознанности, ненадолго проснувшийся рассудок? Как у того, попавшего в ловушку испанца, который необъяснимым образом очнулся на пару мгновений, переполошив половину клиники. Возможно, Соне просто досталось побольше времени. Несколько минут, достаточных для того, чтобы сбежать. А дальше все, обратно в то кошмарное состояние, когда она не здесь, не со мной, и ее будто вовсе нет. Чем дольше я думала, тем упорнее верилась, что Соня сейчас бродит где-то, потерянная и совершенно беспомощная. А я сижу, гоняя мысли по кругу. Да каждая минута на счету. Мерный выдох, рывок прочь. На поверхность, к обрастающим обоями стенам. Бабушкина квартира, это точно, никаких ловушек. Под окнами завыла сигнализация. Пальцы заледенели. Я смогу, справлюсь. Других вариантов нет и быть не может. Кроме меня Соне помочь некому. Я должна найти ее раньше совета, раньше всех. Но как? Потревоженная кем-то машина замолкла. Тут же зазвонил мобильный. «Ты где?» — обиженно поинтересовался Влад. «Сказала вчера, заезжай вечером, во сколько удобно. Планов нет». «Ну и?» «Точно. Он хотел отдать деньги за аренду квартиры. А я не собиралась никуда уходить». «Извини, я постаралась справиться с навалившейся отовсюду тяжестью. Зря приехал». «Понял уже», — пробормотал он. «Что случилось?» «Все в порядке», — медленно выговорила я, тщательно расправляя салфетку дрожащими пальцами. «Давай не сегодня, как-нибудь потом». И бросила трубку, не дожидаясь ответа. «Нужно успокоиться. В таком состоянии я, скорее всего, сама потеряюсь, чем найду Соню». Я захлопнула форточку, прошлась по квартире, пытаясь согреться и загнать чертову панику в самый отдаленный угол сознания. Схватила тряпку, чтобы вытереть пыль, и положила ее обратно. Только уборки мне и не хватало. Сварила кофе и выпила, не спеша. Глоток за глотком, наслаждаясь обжигающей кофейной горечью и стараясь не смотреть на оконное стекло с мутным отпечатком пальца. Помогло, во всяком случае согрелась. В тот же миг повеяло знакомой энергией. В коридоре раздалась птичья переливчатая трель. «Что?» Я выскочила в коридор и распахнула дверь. На пороге топтался запыхавшийся Влад, полыхая тревогой, словно маячок на полицейской машине. «Слава богу!» — выпалил он. «Что стряслось?» «Как ты тут оказался?» — недоуменно спросила я. «Приехал». Я выдохнула, отступила на шаг. Влад ворвался внутрь, заглянул в комнату и на кухню, настороженно крутя головой и, наконец-то, захлопнул входную дверь. «Ты не вовремя, я...» «Не вовремя?» — перебил Влад. «Да ты голос свой слышала? Я таксиста всю дорогу в спину тыкал, чтобы гнал быстрее. Он меня чуть из машины не выкинул». «Просто я занята. Соня ушла из клиники буквально несколько часов назад». «Чего?» — округлил глаза Влад. «Серьезно? Сама? Выходит, она...» Вернулась из потока. Вяло кивнула я. Голос предательски дрогнул. Или ненадолго пришла в себя. Энергетического следа не видно. Но мало ли почему, не знаю. Надеюсь, она где-то в Москве. Собираюсь на поиски. «Я с тобой», — заявил Влад. Присущая ему легкость куда-то испарилась, словно гель из воздушного шарика. «Помогу». «Нет». «Одну не отпущу», — отрезал он. «Если хочешь, я могу сделать вид, что ушел, и буду таскаться за тобой тайком. Но все равно не отстану. Ночь все-таки. В новостях про какого-то маньяка пишут». Нашел причину, будто я не смогу за себя постоять. Дурные намерения заверстучиваю, и одной силы мысли достаточно, чтобы кого угодно отправить отдыхать до утра. «Мешать не буду», — пообещал Влад. «Если скажешь, сразу уйду». «Говорю». Влад упрямо сложил руки на груди. Стало ясно, спорить бесполезно и некогда. «Ладно», — я шагнула в комнату. «Иди вниз, вызови такси. Через 5 минут спущусь». Влад моментально исчез. По лестнице пробухали торопливые шаги. Внизу хлопнула дверь. План был прост — проверить несколько мест и начать с Сониной квартиры. Я достала из шкафа деревянную шкатулку, а оттуда связку ключей с брелоком в виде красного прозрачного сердечка. Выцветшие блестки, бока в царапинах, затертые буковки. Соня не любила старые вещи, но брелок раньше был мамин, когда-то очень давно, в другой жизни, до того, как... В шкатулке лежало еще одно сердечко, точнее его половинка с рваными кривыми краями. Потемневший металлический кулон на золотистом шнурке. Мой. Соня подарила на вторую неделю нашего знакомства. Друзья навсегда. Две идеально подходящих друг другу половинки единого целого. Вот только где вторая? Под окнами коротко просигналило такси. Влад в курсе, что почти полночь, или опять проблемы с таксистом. Торопливо сунув кулон в карман вместе с ключами, я накинула пальто и захлопнула за собой дверь. Соня жила на окраине, в одном из тех районов, где пока еще много места, зелени и света. Череду уходящих в небо высоток вдоль реки завершала Сонина, 45 этажей. Квартира, естественно, на последнем. Она часто говорила, что ближе к звездам дышится легче. Мне дышалось, как обычно, но постоянно казалось, что гигантский дом слегка покачивается, особенно в ветер. Лифт полз наверх целую вечность. Открывать дверь пришлось Владу. Замок давно срабатывал через раз, а сегодня его основательно заклинило. Влад щелкнул выключателем и озадаченно хмыкнул. Неудивительно. Квартира была такая же сбалмошная, как и ее хозяйка. Умопомрачительный обои с бисером и недоклеенный плинтус в коридоре. Чудесная винтажная кухня с жуткой электрической плитой, добытой где-то в трудные времена. В ванной незапирающаяся душевая кабина, прозрачная раковина, пачкающаяся от каждого прикосновения, и роскошный смеситель в виде лебедя, который, правда, не работал. Что-то прикрутили неправильно, а Соня поленилась чинить. В итоге чистила зубы прямо в душе. В единственной комнате зеркальный потолок. Панель во всю стену для рисования маркером. Сделанный на заказ шкаф с изящным узором на асимметричных дверцах. И икеевские стеллажи. Кожаный автодиван и обыкновенные деревянные табуретки. На стенах акварельные водопады вперемешку с картинками из журналов. В шкафу урванные на распродажах футболки, потертые джинсы и платья безумно дорогих брендов. Копеечные кеды и туфли, на которых было спущено 3 зарплаты. В этом вся Соня. Один критерий, чтобы пропищала. И неважно, вещи это работа или личная жизнь. Она могла бросить хорошую должность ради случайного заработка, если там было интереснее. Рвала любые отношения на пике, чтобы не стало скучно, особо не заботясь о чьих-то чувствах. Ремонт в квартире начинался с завидной периодичностью и глох, как только у хозяйки пропадал кураж. До ума Соня довела лишь огромную лоджию. Сразу, на одном дыхании. Там ничего не было, кроме россыпи подушек на теплом полу. Можно было лежать в любую погоду и просто смотреть в небо, сквозь прозрачную полукруглую крышу. Или разглядывать с высоты птичьего полета город за витражными окнами. Впрочем, именно из-за лоджии Соня и купила эту квартиру, как только получила право распоряжаться наследством родителей. Денег хватило впритык, и в первое время вместо мебели всюду валялись горы коробок с неразобранными вещами. От помощи она отказывалась, жила фактически на балконе и выглядела совершенно счастливой. Последние 4 года я бывала тут раз в месяц, забирала счета и делала уборку. Пока Влад бегал по квартире и приятно удивлялся, я перевела блокнот в ворох записок для Сони с просьбой немедленно позвонить и моим номером телефона. Одну прилепила на входной двери, вторую в лифте, третью под домофоном. Остальные спрятала в сумку. Пригодятся. Впереди целая ночь. Мы заехали в ее любимое кафе, кинотеатр, фитнес-клуб, куда она таскала меня на занятия танцами, на набережную к увешанной грудой металлолома деревьям любви. Я старательно высматривала кругом хрупкую, потерянную блондинку и сверкающий частичкой солнца огонек. Тщетно. Говорят, даже в Москве двое могут встретиться друг с другом случайно, сами по себе. Просто столкнуться где угодно. Вот бы нам такую же счастливую встречу. Всего одну.
Я сижу на подоконнике, обняв колени. Стоять еще тяжело, а все кресла в приемной заняты. Через открытую форточку проникает ветер, треплет волосы. Ожидание раздражает, хотя знаю, сама виновата. Не стоило приходить в этот психологический центр раньше назначенного времени. Или вообще приходить не стоило. Подумаешь, позвал какой-то старик. Слишком много им было обещано, чтобы оказаться правдой. За окном зеленые кусты и солнце. Но неожиданно оно меркнет, становится бледным. Сзади раздаются шаги. Наливается удивительный свет, 100 крат теплее солнечного. Чья-то ладонь ложится мне на плечо. Бесцеремонно отодвигает в сторону. Девочка с забранными хвост, светлыми волосами, дышит на окно. Выводит что-то пальцем в запотевшем стекле. Мгновение спустя вижу ее улыбку и криво выведенное «Привет». А сказать «нельзя было»? Удивляюсь я, глядя на исчезающие буквы. «Ну, ты же не хочешь ни с кем разговаривать?» Я молчу, понятия не имею, что ответить. Она сияет так ярко, что кажется ненастоящей. Хочется ее коснуться, проверить. Но это было бы странно, мы ведь совсем не знакомы. «Лейко», — звучит из приемной, — «проходите, на 4-й этаж». «Как-как?» — весело переспрашивает девочка. «Это имя? Лейка?» «Нет, неправильно», — мотаю я головой. «И это фамилия. С чего бы кого-то так глупо звали?» «А мне нравится», — смеется она. Настолько звонко и заразительно, что я понимаю. «Кажется, мне тоже нравится. Немножко. Самую капельку. Наверное».
В небе нежно-алым пылает рассвет. Прохожих заметно прибавилось. Я шагнула прочь от набережной, взглянула в телефон. 7:30 утра. Влад украдкой тер глаза и пытался изобразить бодрость. «Тебе на работу не пора?» — задала я вопрос на засыпку. «Ерунда», — отмахнулся он, отчаянно стараясь не зевнуть. «Позже приду». «Езжай домой, отдохни, а я проверю еще пару мест». Город пробуждался. Воздух плотно наполнялся энергией, чужими эмоциями и привычной тяжестью. Следующее такси отвезло Влада домой, а меня — в планетарий. В конце концов, она всегда любила звезды.